Археологический памятник Куриун. Раздел 1. Расположение. Так случилось, что город Лимассол вырос между двух важнейших царств Древнего Кипра – Амасунтой на востоке и Куриуном на западе. Направляясь в сторону деревни Пискапы провинции Лимассола на расстоянии примерно 4 километров, вы видите холм, возвышающийся перед вами с западной стороны. Именно на нем в течение многих веков стоял один из важнейших городов-государств, который был основан древними греками, прибывшими на остров со стороны Эгейского моря приблизительно в 1200 году до нашей эры. Кипр, однако, не был им незнаком, ведь уже двумя веками раньше остров начал принимать микенских купцов, искавших драгоценную медь. Сегодня Куриун является одним из самых значительных археологических памятников острова, который каждый год посещает тысячи местных и иностранных туристов. С целью сохранения, а также объединения важнейших памятников Куриуна, Кипрский отдел древности недавно приступил к созданию археологического парка. При входе вы увидите офис охраны, где можно приобрести входной билет на посещение всех находящихся здесь памятников. Затем дорога приведет вас на автостоянку, находящуюся на северо-восточной стороне холма, откуда вы начнете экскурсию и увидите два важнейших памятника – греческо-римский театр и жилище Эвстолия. После того, как вы пройдете через главный вход специализированного помещения приема, где есть книжный магазин, киоск с охлаждающими напитками и туалеты, дорога вас направит к театру. Но прежде чем подойти к входу в театр, остановитесь на мгновение и полюбуйтесь морем. Вид моря захватывает дух. Именно отсюда, вместе со взглядом, начинают свое путешествие и мысль, и душа. Перед вами разворачивается невероятной красоты картина. Сине-голубое небо, сверкающее под золотыми лучами солнца и контрастирующее с землей, наполненной золотыми и зелеными оттенками. Вне всякого сомнения, правдивое изречение – умели выбирать древние греки место основания собственных городов. Представьте, как они приближаются к юго-восточным берегам острова на своих небольших кораблях. Скорее всего, уже издали они заметили огромную бухту с песочным берегом, куда с легкостью они могли бы затащить свои корабли, и крутые склоны, которые смогли бы обеспечить древним жителям этого поселения необходимую безопасность. Огромное впечатление производит склон, почти вертикальный с трех сторон, на котором мы находимся сейчас. На нем были построены защитные укрепления и все общественные сооружения города Куриун. Поиск поселенцами подходящего места с видом на море не был, в отличие от современных нужд, вопросом роскоши, но вопросом острой необходимости обеспечения собственной безопасности, ведь издалека они могли увидеть врага и успеть подготовиться к обороне. Географическое положение не было единственным критерием выбора места основания города. Как вы, вероятно, заметили, перед вами лежит большая равнина, окрестности которой чрезвычайно плодородны. В те времена, может быть, даже больше, чем сегодня, люди нуждались в плодородных землях, так как в основе общественных отношений лежало натуральное хозяйство. Еще одной важнейшей особенностью этой области является река Курис, впадающая в залив Куриуна и Пискапи. Наличие реки, являвшейся одной из крупнейших рек острова, играло огромную роль в жизни поселенцев. Именно ее воду использовали жителями этого района для водоснабжения и орошения. Сочетание всех вышеназванных географических характеристик превращало этот район в практически идеальное место для основания города. В археологической же топографии район Куриуна является одним из богатейших археологических мест на всем острове. Раздел 2. Основание. История города. «Иде куриес утилегунте ин аргиун апики». Как говорят, эти курийцы были аргосскими поселенцами. Так говорит Геродот в пятой книге своей истории. Книга 5, 113. Свидетельствуя о том, что сами жители Куриуна считали себя потомками аргосских, ахейских поселенцев. Страбон, составляя географическое описание Кипра, также пишет. Книги 14-683 «Ита полис Куриун ормон эхосе аргиун ктизма». Затем город Куриун, пристань имеющий аргосцев поселение. Несмотря на приведенное выше свидетельство основания Куриуна ахейцами и последующего образования города-государства после их массового переселения на остров в 12-11 веках до нашей эры, не сохранилось ни одной древней записи о каком-либо древнегреческом герое как об основателе города, в отличие от других древних кипрских городов, как Саламина, Эпия, Хитра или Идалион. Таким свидетельством, однако, можно считать утверждение Стефана Византийца, который опять же ссылается на пятую книгу истории Геродота, где сказано «Куриун – кипрский город от Куривса, сына Кинира». Другими словами, Куриун получил имя своего основателя Куривса, сына мифического пафосского царя Кенира. Традиция, связывающая город Куриун с сыном Кенира, отсылает нас к тем наидревнейшим отношениям, которые поддерживали город Куриун и Курийское царство с царством Пафосским. Первое письменное упоминание о кипрских городах сохранено в египетской надписи, высеченной на стенах храма Мединет-Хабу во времена царствования Рамзета III, 1198-1167 годы до нашей эры. Надпись датируется первой четвертью XII века до нашей эры и сообщает о 8 кипрских городах, один из которых читается как Кир, многоточие, и может соответствовать слову Куриун. Но, к сожалению, целое название не сохранилось. Знаменитый золотой жезл Куриуна, найденный в царской гробнице в Калоризике и датируемый начало XI века до нашей эры, является важнейшим свидетельством тому, что город-государство уже существовал. Данный жезл находится в Кипрском музее и представляет собой образец высокого искусства. Высотой в 16,5 см жезл оканчивается эмалевой сферой с двумя соколами сверху. Сегодня этот жезл считается одним из основных сокровищ Кипрского музея и входит в число избранных образцов микенского искусства. К великолепным образцам микенского искусства можно отнести и многочисленные глиняные сосуды, предметы из меди и другие изделия, найденные в захоронениях 13-12 веков до нашей эры в районе Куриуна. Эти археологические находки подтверждают заселение данной области микенцами и существование отношений между кипрским городом Куриун и микенской цивилизацией уже с позднеэллатского периода. Более надежное упоминание о городе находится на призме Эсархадона 673-72 годы, где царь Куриуна Кури Дамас включен в список подчиненных ассирийцам кипрских царей. Древнейшие следы проживания в районе Куриуна датируются эпохой неолита 4500-3900 годы до нашей эры. На самом холме древнейшие развалины относятся к концу классического и эллинистическому периодам 325-50 годы до нашей эры. Однако большее число памятников датируется римской и раннехристианской эпохами с 50 года до конца 7 века нашей эры. Географически Куриун позднего периода Медного века, о котором идет речь в мифе об основании города ахейцами, вероятнее всего, располагался в районе Ирими, где не так давно были найдены останки большого поселения, которое должно быть и предшествовало самому Куриуну. Первые непрофессиональные раскопки в различных точках Куриуна были предприняты знаменитым Луиджи Палма де Зеснола в 1873 году. В результате этих несерьезных с научной точки зрения раскопок, основной целью которой была охота за сокровищами, было найдено большое количество предметов, украшающих сегодня залы Нью-Йоркского музея «Метрополитен». Среди этих находок и знаменитое сокровище Куриуна, включающее в себя великолепные драгоценные украшения различных типов и датировок. Как утверждает Сеснола, эти сокровища он обнаружил недалеко от театра Куриуна. Систематические раскопки в Куриуне были начаты в 1933 году Музеем Университета Пенсильвании. Они продолжались с некоторыми перерывами до 1954 года. В 1964 году за раскопки принимается и местный отдел древности. Позже, в 1974 до 1979 года, американской миссией Центра изучения Византии Dumbarton Oaks были предприняты раскопки епископской раннехристианской базилики. В период с 1980 по 1983 годы раскопки на холме Куриуна производились и американской миссией Walter Art Gallery, а также университетами Миссури и Мэриленд. Раздел 3. Театр. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Если и вы хотите вернуться на тысячелетия назад и на несколько мгновений оказаться причастным к жизни древнего города Куриун, обязательно посетите летним вечером театр и посмотрите древнюю трагедию. Это будет незабываемо. Дорога ведет вас к южному краю холма, где находится известный и довольно хорошо сохранившийся театр города. В поиске места с хорошей акустикой древние греки остановили свой выбор на этом склоне холма. Чаще всего древние театры располагались именно на склонах холмов или гор. Театр Куриуна не является исключением. Хотим напомнить, что древнегреческий театр является одним из тех немногих архитектурных сооружений, которые не были забыты с течением времени. Напротив, древний театр открыл в себе новые возможности и, пересекая века, продолжает жить и сегодня. Так, по истечении 2000-летий с момента возникновения в Афинах, театр продолжает строиться во всех уголках планеты, повторяя в какой-то мере древнегреческую модель. Как и любой другой древний театр, театр Куриуна состоит из трех частей – театрона, оркестры и скены. Театроном назывались места для зрителей. Театрон включал в себя трибуны, где могли разместиться до 3500 зрителей. Подход к театрону обеспечивали центральные боковые проходы. Обычно театрон разделялся на секторы, существующие для облегчения движения зрителей. В этом театре центральный проход отделял 2/3 зрительских мест от верхнего края театрона. Вокруг задней части театра проходил коридор, который с помощью 5 небольших переходов соединялся с центральным проходом. Проходы между театроном и строением скены вели к оркестре. Во время официальных торжеств через эти проходы двигались шествия. Над всем верхним рядом театрона проходила колоннада, которая образовывала арку над проходом. Между театроном и скеной находится оркестра, то есть площадка, где во время представления двигался хор. Хор был необходимым элементом театральных постановок. Он поддерживал игру актеров, песни и танцем. Оркестра была полукруглой, и со стороны моря она была закрыта скеной. На скене, каменном возвышении, играли актеры. Эта часть театра являлась важнейшим его элементом, так как именно она полностью обозревалась зрителями. Обычно она изображала фасад храма или дворца. Однако строение скены могло меняться в зависимости от типа театрального представления. Каждая новая эпоха разрушала предыдущие стадии строения, и сегодня сохранен только фундамент скены. Изначально театр, построенный во II веке до нашей эры, был меньших размеров, но во II веке нашей эры он был расширен и приобрел современное обличие. Археологические исследования показали, что театр использовался в течение многих веков эллинистического и римского периодов. Во II веке нашей эры при расширении театра сооружение скены было обновлено и украшено величественными мраморными колоннами и карнизами, части которых можно увидеть южнее, рядом с руинами. Боковые стороны театра поддерживались тремя огромными опорными стенами, выстроенными из больших прямоугольных камней. Следующей важной трансформацией театра в конце II – начале III века нашей эры стала установка металлического ограждения, необходимого для проведения популярных в ту пору гладиаторских боев с дикими животными. Три нижних ряда трибуны были сняты, а на верхней части стенки арены была помещена металлическая ограда для того, чтобы зрители, сидящие близи к оркестре, которая теперь стала ареной, были в безопасности. Даже сейчас в нижней части театрона виден проход, используемый в качестве убежища гладиаторов, когда те не сражались на арене. К концу III века арена вновь превратилась в обычный театр. Самые нижние ряды, вытесанные из камня и неаккуратно помещенные, свидетельствуют о новой реконструкции. Примерно с IV века театр был заброшен и начал разрушаться вследствие изъятия строительного материала из его монолитных стен. Театрон был восстановлен в 1961 году кипрским отделом древностей. После реставрации театр используется для проведения культурных мероприятий. Знаменитая акустика театра не потеряла своего качества. Убедитесь в этом сами. Встаньте в центр оркестры, спойте или продекламируйте что-нибудь, и вы услышите отзвук собственного голоса. Чистейший звук достигнет верхних трибун благодаря прекрасному сочетанию строения театра и местности, ведь склон холма служит великолепным резонатором. Так же, как и в наше время, когда каждое лето театр используется для постановок древнегреческой драмы и проведения других культурных мероприятий, в древности в театре Куриуна, как и в других эллинистических театрах, играли древние трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида, а также комедии Аристофана. Вспомним, что зарождение греческого театра происходило во время земледельческих празднеств в честь бога Диониса и было тесно связано с религиозным поклонением этому богу. Дионис был божеством, воплотившим в себе древнегреческие традиции и обычаи. Его культ завоевывал все новые территории и множество приверженцев, что привело к созданию специальных, посвященных ему празднеств и даже песни дифирамба. Считается, что корни драмы и в целом театре находятся именно в этой хоровой песне. Тогда были созданы и первые театральные труппы из добровольцев, которые, используя винный осадок, перевоплощались в козлов, танцевали и пели дифирамб, воспевая таким образом жизнь и триумфы Диониса. Однако драма продолжала развиваться. И вершиной этого развития стало творческое озарение Фиспида, жившего в середине VI века. Надев маску, Фиспид присоединился к хору, но вместо того, чтобы петь, начал говорить от имени героя, сохраняя при этом ритм. Эта находка стала популярной в Аттике и стала новой вехой в последующей европейской истории театра. Раздел 4. Жилище в Столе. Евстолий, куриец, по посещению Отечества, увидел жалкое прозябание соотечественников и решил, как когда-то Феб, Аполлон, подарить городу бани и защищенное от ветра убежище. Как мы об этом узнали? Конечно же, из надписей на мозаичных полах, покрывающих большую часть здания. Из надписей становится известным имя владельца жилища – Евстолия, а также то, что он был христианином. Изначально это жилище строилось как частный дом, но после настила мозаичных полов и изготовления бань оно превратилось в общественное место отдыха, что-то вроде клуба. Посетив театр и поднявшись выше по склону, мы оказываемся перед руинами еще одного важного памятника этого древнего города – жилищем Евстолия, которое занимает, как и театр, одно из основных мест юго-восточного края холма. Это жилище, датируемое концом 4-го – началом 5 века нашей эры, состоит более чем из 35 комнат, расположенных вокруг двух внутренних дворов и комплекса бань небольших размеров. Эта постройка в ее современном виде была возведена после разрушения театра. Особый интерес представляют мозаичные полы, покрывающие большую часть здания. Кладка мозаики была закончена в начале 5 века нашей эры, когда в городе уже было распространено христианство. Мы подходим ко входу в жилище, который находился на западной стороне. Слева были построены комнаты слуг, и сразу же после них – прихожая. В этой прихожей уже 15 веков хозяин дома, принимая гостей, приветствует их с помощью надписи на мозаичном полу, которая напоминает «Войди в дом счастливо и на благо». Прихожая соединяет передний двор с центральным открытым двором, в котором находился сад, небольшой бассейн и источник. Перистиль, то есть открытое место, также выложенное мозаикой, был окружен крытыми галереями. Вокруг перистиля, в местах приема и общего пользования, сохраняются очень ценные мозаичные полы. Следуя по коридору, недавно сооруженному отделом древностей, мы подойдем к юго-восточному краю строения, где находится самая значительная украшенная мозаикой комната. Значимость этой мозаики заключается в глубоком символическом послании, связанном с новой религией – христианством, которое заключено в древнегреческой надписи. «Антилифон мегалон, антистерео сидиру халку тексанфио и авту андадамантос и зедоми зосанто полилита симата Христу». Этой надписью хозяин дома напоминает, что его здание держится не на больших камнях, не на прочном железе и красной меди, и даже не на самих алмазах, а только на благословенных символах Христа. Цветные мозаичные рисунки, украшающие пол, изображают символы первых лет христианства – рыбу, куропатку, павлина и другие. На южной же стороне четвертая надпись, не сохранившаяся полностью, напоминает посетителям о том, что этот дом был жилищем морали, здравомыслия и благочестия. В том же комплексе комнат, если мы будем двигаться севернее, поднимаясь к баням, мы увидим надпись, указывающую на общественное использование постройки, на ее связь с христианством, а также на имя владельца. «Куриеас то парифен эн олво панди пелонтас». «Зистинус Исидон Эпподос Евстолиос Упатерон Хорис Эпелисато Алларакитис Иметерес Полеос Лутра Харисаменос Автос Ди Тоте Дизето Курион Ос Поте Фивос Ирхето Кепсихрин Фикен Эпинемин». Надпись говорит о том, что владелец постройки – Евстолий Куриец, посетивший свое отечество и увидевший жалкое прозябание соотечественников, решил, как когда-то сделал Феб, Аполлон, подарить городу бани и защищенное от ветра убежище. Как видно из надписи, Аполлон, Феб, был предыдущим покровителем города Курион. Римские бани. Если мы будем идти севернее, лестница приведет нас на самый высокий уровень жилища, где и находились бани. Подойдите к самому северному коридору и встаньте напротив моря. Перед вами будет лежать мозаичный пол большого зала, являющегося частью данного комплекса. Появление общественных бань связано с развитием древнегреческой цивилизации классического периода. Они были необходимы вследствие роста и рациональной организации городов. Общество уже не могло обходиться без специальных заведений, используемых для очищения и тренировки тела и ума. Вспомним знаменитое изречение древних предков: «В здоровом теле здоровый дух». Однако, кроме той значительной роли, которую бани играли в поддержании физического и душевного здоровья, во все времена они являлись центрами встреч, знакомств, общения и развлечения. Архитектурное развитие бань в Греции приходится на V век. Окончательно же оно формируется в IV веке до нашей эры и продолжается до I века до нашей эры, когда их место постепенно начинают занимать римские термы. Как же функционировали бани? В самой простой их форме римские бани включали в себя три помещения – холодное, теплое и горячее. Первое помещение – раздевалка аудитории и холодная баня фригидарий – выполняла двойную функцию. Здесь посетители снимали одежду и мылись холодной водой. Это помещение было наиболее украшенным. Оно функционировало и как приемная комната, из которой люди входили в собственно баню и в которой они собирались после окончания процедур для общения. На выложенном мозаикой полу представлены 4 заключенные в рамку картины. 2 из них украшены геометрическими узорами. Одна изображает в центре куропатку. 4-я, расположена севернее и единственная во всем комплексе, содержит иконографическое украшение. В медальоне с орнаментом в виде косы изображен бюст молодой женщины, которая держит предмет, как кажется, предназначенный для измерения длины. И на самом деле его длина практически в точности совпадает с длиной позднеримского фута. Согласно древнегреческой надписи, включенной в мозаику «Ктисис», на картине представлено олицетворение мирового создания. В северной и восточной частях этого центрального помещения находились бассейны с холодной водой, перед каждым из которых ставились неглубокие тазы для ног. Традиция посещения холодной бани возникла по советам врачей, которые советовали принимать полезные для организма холодные ванны. Теплая баня, тепидарий, находилась западнее холодной. Нахождение в этом помещении помогало постепенно адаптироваться к разнице температур в холодной бане и на следующем этапе в горячей бане. Горячая баня, кальдарий, находилась западнее теплой бани и была последним этапом всей процедуры. Так как в этом помещении была достаточная влажность, здесь можно было и париться. От теплой и горячей бани сегодня остались только гиппокаусты. Гиппокаустами называли нижние подземные помещения, проходившие под полами банных залов, где циркулировал горячий воздух, производимый горящим в очагах при фурне огнем. Полы были приподняты и размещались на глиняных столбиках, которые изготавливались из глиняных плит, выдерживающих высокую температуру. Стены отапливались глиняными трубами или плитами, которые устанавливались на стенах с некоторым промежутком, необходимым для циркуляции воздуха. Мы видим также камеры отопления, очаги, откуда горячий воздух проникал вверх через специальные трубы и пустоты, существующие между стенами и слоем керамических плит. Для нормального функционирования бань требовалось большое количество воды, которое прибывало из резервуаров и колодцев. Проблема поставки воды в бане была решена с изготовлением больших акведуков. Вода накапливалась в находящемся уровнем выше резервуаре и текла через трубы в различные точки бани. Достаточно развитой была и система канализации, состоящая из глиняных труб, проходивших по бане. Разлитая по полу вода текла в направлении отхожих мест, которые находились рядом с банями. Как мы уже сказали, термы являлись важным центром гигиены и отдыха и играли важную роль в функционировании общества. В бане жители города встречались, обменивались мнениями, узнавали новости дня. В то же время политические деятели пытались создать соответствующую атмосферу для того, чтобы манипулировать людьми и развивать свою пропаганду. В строительстве и содержании бань участвовали как автократор, так и другая знать города, высший класс, люди благородного происхождения, боровшиеся за какой-нибудь чин, пытавшиеся добиться популярности и таким образом обеспечить собственное избрание на пост. Отношение человека и воды, благодаря очищающей тело и душу силе последней, является таинством почти метафизического свойства. Неслучайное происхождение христианского таинства крещения связывают с римской холодной баней – фригидарием. Разве вы не согласны с тем, что современные спа – sanitas per aqua – здоровье через воду – являются своеобразным развитием философии древних, ценивших водные процедуры? Раздел 5. Раннехристианская базилика. Посетив театр и жилище в Столе, мы еще не закончили наше знакомство с археологическим памятником Куриун. Покинув помещение бани, направляясь западнее, мы подходим к центральной точке Акрополя, где находятся важные памятники эллинистического, римского и раннехристианского периодов. Раннехристианским периодом датируются руины большого комплекса трехнефной раннехристианской базилики. Речь идет о епископском храме Куриуна, который датируется началом V века нашей эры. В VI веке храм подвергся частичной реконструкции, в результате которой были помещены новые мозаичные и мраморные настилы. Развалины базилики находятся в южной части центра Акрополя Куриуна. Для того, чтобы вы могли лучше сориентироваться на местности, вы можете посмотреть план, помещенный отделом древности на возвышении. Как вы, вероятно, знаете, в древности Кипр являлся важным центром культа Афродиты, богини любви. Ее храм, посещаемый паломниками не только с Кипра, но и со всего древнего мира, находился в Палепафо, сегодня Кукле. Но какой бы устойчивой ни была традиция поклонения богине, довольно рано Кипр становится одним из первых центров распространения христианства. Основы новой религии на Кипре заложили прибывшие на остров апостолы Павел и Варнава. В V веке христианство уже было господствующей религией на Кипре. Возведение большого числа раннехристианских базилик является одним из характерных знаков не только значительных изменений в политической и общественной жизни, вызванных новой государственной религией, но и той новой роли, которую готовила эта эпоха институту церкви. Известно, что любая религия, древняя или современная, тесно связана с понятием и материальным воплощением храма, играющего огромную роль в ее функционировании. Мы знаем также, что не последнее место среди важнейших архитектурных памятников, созданных человечеством с древних времен и до наших дней, занимают храмы. Стремительный рост последователей христианства привел к тому, что старые и небольшого размера храмы уже не могли обслуживать нужды верующих. По этой причине по всему острову начали возводить храмы больших размеров. Речь идет о знаменитых раннехристианских базиликах, огромных, вытянутых в длину постройках, внутреннее пространство которых разделялось с помощью колонн на нефы. В восточной части базилики заканчивались апсидой. Вам, вероятно, интересно узнать, почему же эти храмы назывались базиликами. Базиликой называли общественную постройку, которая в Древнем Риме использовалась для проведения собраний, торговых сделок и даже судебных процессов. Начиная с IV века, базилика приспосабливается к культовым нуждам христиан и в течение многих веков будет представлять основной архитектурный тип церковного здания как на востоке, так и на западе. Римляне заимствовали этот тип здания у греков. Подобная постройка в Афинах называлась «Василиос Стоа» – «Царским портиком», названная так в честь царя Базилевса. Христиане назвали свои храмы базиликами, так как в них поклонялись небесному царю Христу. В храм входят через атрий с двумя колоннами из гранита, который находится на северо-восточной стороне. Справа от входа стоит маленькая часовня, в которой, вероятно, принимали пожертвования. В этой часовне была обнаружена часть мозаики, изображающая три стоящие фигуры размером в 1/3 человеческого роста. Две из этих фигур почти полностью испорчены, третья сохранилась лучше. Она изображает ангела, держащего жезл. Эта мозаика датируется VI веком нашей эры, и сейчас она украшает коллекцию музея Куриуна, который находится в деревне Епископи. Через атрий вы входите в длинный мощеный коридор, северное крыло помещения, предназначенного для катехизиса, а затем в нартекс. В этом помещении происходило наставление и приобщение верующих к учению и таинствам церкви. За нартексом, который находится в западной части храма, пройдя через три двери, вы входите в сам храм. Храм состоит из трех нефов – центрального, главный храм, северного, южного и алтаря. Нефы разделены между собой колоннадами, по 12 мраморных колонн в каждой. Над капителями колонн покоились деревянные перекрытия, которые поддерживали верхний этаж, а затем деревянная крыша, плоская в центре и покатая над боковыми нефами. Этот тип крыши дал название категории так называемых базилик с деревянным перекрытием, к числу которых относится и этот храм. Полы были выложены мраморным покрытием, известным как «опус сектиле». «Опус сектиле», сделанное из плитки, обозначал вид изготовления элементов убранства,